актуально.
У нас тут интереснейшая тема. Завтра уже стартует вот тот самый знаменитый саммит НАТО, к которому Украина готовилась и к контрнаступлениям готовилась, чем только не готовилась, и заявлениями и так далее. Как вы считаете, будет ли там что-то прорывное? Есть информация от различных иностранных СМИ о том, что страны НАТО по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе планируют объявить о масштабном соглашении, которое предполагает создание многопрофильной структуры по поддержке Украины, в рамках которой члены Альянса смогут брать на себя двусторонние обязательства как по военной, так и по финансовой поддержке Киева. Ну, это такая какая-то размытая формулировка. Тут хочется услышать компетентное мнение. Как считаете, завтра в Вильнюсе будет ли действительно что-то для Украины сказано или сделано очень важно?
Очень даже конкретная формулировка, в рамках которой члены Альянса смогут брать на себя двухсторонние отношения.
Давайте
как
объяснить.
В военной, так и в экономической сфере. Да? Двухсторонние отношения подразумевают, что условная Польша в рамках этой структуры сможет военным путем вмешиваться в украинский конфликт в рамках двухсторонних отношений, которые они установили. То есть это скорее как раз, знаете, они же не могут использовать официально, по крайней мере, силы НАТО, да, на территории Украины. А сейчас они их как бы раздробят. Раздробят и скажут, ну вот, в рамках двухсторонних отношений Италия теперь может, или Польша может использовать.
Но это не НАТО.
Но это как бы не совсем НАТО, да. Ага. Это вот у нас тут, мы тут новую структуру создали, НАТО Украины. Это вот в рамках этой структуры, это не НАТО. Ну, то есть, понимаете, это игра вот такая вот...
Юридическая.
Игра юридическая, да, вокруг их вмешательства. Хотя мы все отдаем себе отчет о том, что ракеты Shadow Storm, они там, это не сферический конь в вакууме. Его кто-то туда привез, разместил, заправил по спутникам, явно не украинским, навел. Максимум, на что там способны непосредственно украинские войска, это нажать пусковую кнопку на самолете. Да? Все остальное делают французы в рамках НАТО. То есть это уже прямое вмешательство. Дальше. Спутниковая, опять же, работа американских спутников, по которым они наводятся на нашу технику. Причем там качество спутниковых снимков такое, что они способны в поле, я это недавно видел как раз тоже, в поле разглядеть технику. То есть спутник способен обнаружить в поле технику. Это может быть там замаскированный танк или система РСЗО. Соответственно, все это сразу сливается в программу ведения боя «Крапива», которую украинцы там располагают. Ну и дальше они теми же самыми американскими ракетами, я думаю, не без помощи, опять же, специалистов из НАТО, все это дело наводят и стреляют по нам. То есть там уже вмешательство в полном объеме. Я думаю, им-то просто вот не хватает каких моментов. Они бы хотели, может быть, чтобы самолеты в интересах Украины взлетали откуда-нибудь с Прибалтики или с польских аэродромов, или с румынских. Это во-первых. Во-вторых, они бы, наверное, хотели завести какой-то ограниченный контингент из других стран. Легально. Нелегальные они и так там присутствуют. Там огромное количество британских, польских военнослужащих, которые, знаете, как отпускники, назовем их так, да? Вот. А сейчас они, наверное, хотят сделать это легально. Понятно, что Украину НАТО в текущих условиях никто принимать не будет, потому что это практически сразу означает начало взаимной ядерной войны, если они вовлекаются в этот конфликт. Вот. А как-то, значит, покрутить, повертеть, чтобы получить дополнительные возможности, они будут делать. Обратите внимание, что они где проводят, значит, саммит-то свой в Вильнюсе. Вильнюс — это город Вильно, это часть Российской империи, это наша территория, которую у нас отторгли 30 лет назад. И, по сути, они у нас под забором проводят свой, вот под ближайшим забором, да, под стеной Кремля проводят свой военный саммит. То есть они захватили у нас территорию, и там, на этой территории, проводятся, соответственно, саммиты против России. Ну, то есть это и политическое оскорбление, геополитическое оскорбление. Uh-huh. Вот. И как бы попытка, да, усилить Украину.
Ну, а нам-то это руки развяжет? Нет, если такие двусторонние соглашения с Украиной будут с разными странами, да, которые смотреть, будут дистанцироваться и как как думаете, у нас?
Надо смотреть, какую конструкцию они предпримут. Ну, какую конструкцию они в конечном итоге введут. Я бы не сказал, что нам это развяжет руки.
Ну, образно, начинают самолеты F-16, которые обещают передать, и вроде как активное уже обучение украинских пилотов идет в разных натовских странах, начинают взлетать с польских аэродромов. Мы, ну, это центры, ну, не принятия решений, но центры активизации тех решений, которые приняты. Тут наши действия какие могут быть?
Наши действия дальше пытаться действовать в глухой обороне, пытаться сбивать эти самолеты над территорией Украины или перешагнуть ту красную черту, которую они нам начертили, и начать бить по инфраструктуре соседних государств, вовлеченных в конфликт с Украиной.
Но это уже совершенно другое.
Ну, насколько наши лидеры готовы на это, значит, это вот на словах там тот же Дмитрий Анатольевич Медведев готов, да, неоднократно.
Вспомнили Дмитрия Анатольевича Медведева, да, видимо,
отсыл, на деле...
К атомной станции.
Я вот, честно говоря, сомневаюсь, что они пойдут на такой шаг. Уж больно резко ставки вырастут.
Они, вы имеете в виду, натовцы?
Нет, наши, да. И НАТО пойдет однозначно. НАТО будет нас дальше поддавливать. Еще раз смотрите, чтобы все понимали, какая цель у них. Они не собираются наносить нам военное поражение вот такое, вот в классическом виде. Это невозможно. России очень сложно нанести военное поражение. Если у нас там будет людей не хватает, ну, президент объявит еще одну мобилизацию. Берет еще 500 тысяч человек, и они через 4 месяца будут готовы. Там займут место в окоп. Заводы там ракетные, танковые работают все там в 10 смен, там 24 на 7. Все, которые живые остались, соответственно. То есть тяжело нанести России военное поражение. Им нужно нанести России политическое поражение. Вот мы с вами наблюдали несколько недель назад, да, определенный внутриполитический кризис в России. Вот это именно то, что как раз Западу нужно. Обратите внимание, как сразу там включились агенты влияния иностранные, типа Ходорковского, который начал, значит, поддерживать в России вот эти вот раскачку внутриполитической ситуации, хотя, понятное дело, что там, ну, скажем так, там ЧВК Вагнером им явно не соратник никакой. Вот. Им нужно обрушить нашу государственность как таковую. Государственность. Государственность – это система институтов, это первое лицо, президент законно избранный, это система управления армией, силовыми структурами и так далее, так далее. Вот когда в эту систему будет внесен разлад, и она перестанет функционировать, команды перестанут проходить, их перестанут исполнять, вот тогда они добьются своей цели. Для этого им нужно где-то нам нанести особенно болезненное поражение на фронте. То есть прорваться там к границам Крыма, например, их мечта голубая, или перерезать сухопутный коридор по Запорожской области, или еще, не знаю, попробовать оккупировать Белгород. Ну, вот где-то добиться такого результата, который
расшатает
именно внутреннюю стабильность, когда люди уже перестанут в российскую государственность. Именно это является их целью. То есть там целое... Они как бы создают напряжение, и в рамках этого напряжения появляется поле возможностей для них. А что там выстрелит, может что угодно выстрелить, понимаете? Соответственно, нам надо понимать, что российское общество очень болезненно реагирует на, там, не знаю, на обстрел Крымского моста, на заходы диверсантов в Белгородскую область, очень болезненно реагирует на все сообщения о том, что они там выйдут куда-то к Крыму и так далее. Понятно, потому что Крым является, ну, таким священным оберегом современной России, точкой сборки, вокруг которой мы как бы все договорились, что все мы терпим определенные издержки в своей жизни ради Крыма. Потому что Крым для нас священное место, он для всех россиян очень важен. И это как бы символ того, что мы пытаемся возродить свою большую страну, которую потеряли 30 лет назад. Естественно, а, кстати говоря, на Украине тоже Крым точно такая же точка консенсуса. У нас точка консенсуса, мы, значит, удержим Крым, потому что он наш.
У
них точка консенсуса, на которую они давили все 8 лет. Мы отвоюем Крым, и тогда как бы вот все будет хорошо. То есть они все страдают, чтобы отвоевать Крым, мы как бы страдаем, чтобы Крым удержать. Но Крым является краеугольным камнем в этом конфликте, в идейном смысле.